студии Олег Обухов. Здравствуйте. В прямом эфире радио «Спутник». Также мой коллега Алексей Красильников. Леша, приветствую.
Привет, привет.
Никакой помощи от России. И это не позиция российского руководства. Это принцип, которым руководствуются некоторые западные страны, пытаясь справляться с коронавирусом.
Сведение геополитических счетов приобретает какой-то совершенно неадекватный масштаб, и об этом в статье для китайского издания Global Times рассказывает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Надо бы объединяться, но некоторые правительства пытаются решать свои собственные вопросы.
В статье, кстати, Лавров напоминает, что не только российское участие на Западе выставляют в некрасивом виде, достается и Китаю, на который регулярно пытаются возложить вину за возникновение пандемии, а точнее, речь-то идет, по большому счету, о том, что в нескольких западных странах ситуации оказались совсем не готовы.
Ну и тут по факту можно только повторить слова министра, они действительно очень режут ухо, они действительно очень бросаются в глаза о том, что вот именно такие решения привели к тому, что по сути в жертву вот этой корпоративной западной солидарности принесли жизни десятков тысяч человек.
Да уж. А с нами на связи генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, приветствую вас. А вот поделитесь мыслями. Нет опасений, что подобная позиция, подобный подход может появиться вот в реальном виде, в виде каких-то реальных законов или запретов? Я имею в виду запретов для западных стран. Может быть, запретов одних западных стран для других стран. Вот не обращаться к России ни при каких условиях.
Ну, конечно. Тем более, что под это подведена идеологическая база, что помощь России – это... захват суверенитета над этими странами, это уже сказано. Да? В конечном счете, это ведь даже не эгоизм. Лавров говорит эгоизм, но он дипломат. Он ограничен в возможностях. Это некое абсолютное наплевательское отношение ко всем, кроме себя. Никто не должен получать помощь от России, потому что это усилит Россию, а то, что эта помощь спасет чьи-то жизни, да бог с ними жизнями, новые появятся. Вот же основной тезис. Это такой очень американский тезис. Да? Когда есть американцы и все остальные. Все остальные не совсем такие же, как американцы.
Дмитрий Анатольевич, насколько у России и Китая сейчас есть взаимопонимание, что такие откровенные вещи озвучивать можно в китайской прессе? Потому что, насколько мы понимаем, да, Россия и Китай – партнеры, но у каждой страны свои интересы, и этим интересам власти той или другой страны следуют.
Конечно. И было бы странно, если бы КНР не шла ради своих интересов, а Россия ради своих. Это было бы неверно. Советский Союз в свое время иногда своими интересами жертвовал во имя неких общих интересов. Это редко кончалось разумно. Да? Вот. Но дело в том, что спасибо Соединенным Штатам. Они поставили Китай в такую позицию, что интересы Китая объективно сегодня, не думаю, что на очень долго, но на какое-то время стали совпадать с Россией. Просто сегодня наша, и у нас, и у них одна задача – отбить вот это вот жесткое и не всегда разумное давление. Да? И поскольку у нас есть общие экономические интересы, я имею в виду программу «Один пояс, один путь», которая вот сейчас из-за пандемии несколько замедлилась, но, в принципе, от нее никто не отказывался. Но главное то, что Союз России и Китая, о котором говорил Примаков в свое время, он сейчас стал актуальным благодаря действиям Соединенных Штатов. И это вот плата за великодержавие. Буш-старший в свое время считал своим великим успехом, что он благодаря целому ряду уступок КНР оторвал Китай от России. Сегодня американское правительство по своей простоте душевной идет в обратном направлении. Ну, мы их с этим можем поздравить.
А вот такой, может быть, противоречивый, злой вопрос. Дмитрий Анатольевич, а не считаете, что, может быть, настала уже пора вот не гарантировать, не обещать помощь даже тем, кто нуждается, даже тем, кто просит. Ну, просто вот показательно этот момент такой сделать. Или хотя бы перестать об этом говорить. Почему я сейчас об этом заявляю? Потому что, ну, вот эта позиция, мы готовы вам помочь, она же не востребована вот на каком-то, на международном геополитическом уровне. Это воспринимается, ну, я не знаю, мне кажется, это даже как слабость, что ли, может восприниматься.
Да,
потому что за этой помощью никто не обратится.
Именно так воспринималось желание Европы помочь беженцам. Помните, только все еще в больших масштабах. Почему не говорить? Говорить-то надо. Просто нужно не делать помощь другим более важной задачей, чем помощь, например, собственному региону. Да? Вот если у нас помощь собственным регионам будет более значимой, чем помощь другим странам, то это будет понятно и за рубежом, и внутри страны. Но это не значит, что вообще не надо помогать другим странам. Это значит просто, что это не должно стать единственной задачей. Я как раз об этом говорил, когда говорил о Советском Союзе. Когда мы помогали Африке, помните, у Ножкина даже песня на эту тему «Калуге и Орлу нам помочь пора бы». Да? Вот, мы слишком много помогали Африке, слишком много помогали Третьему миру. Но тогда-то была надежда, что помогая Третьему миру, мы победим в великом соревновании с тем. Там целая идеология была. А сейчас мы попроще, наша позиция попроще. Помогать надо. И скрывать этого не надо. Просто не нужно это делать главным. Вот первой темой должна быть помощь российским регионам, тому же Дагестану. А второй темой помощь Италии. А не наоборот.
Вы вот правильно, правильно абсолютно это подмечаете, с этим никак не поспорите абсолютно. Внутренняя повестка намного более важная. Это, кстати, во всех странах существует, это не только про Россию. Но если мы говорим, вот смотрите, в данном случае это статья для китайского издания. То есть, понятное дело, что это, ну, текст, ориентированный на внешнего потребителя. Может быть, в этом как раз случае нужно как можно больше, громче, ярче выставлять свое «я» и отставить вот это вот...
политико-пропагандистской стороне дела, да?
И в хорошем смысле слова.
Китайское, в хорошем смысле слова. Вообще, хаять пропаганду – это признак обычно просто малого знания этого предмета. Да, мне приходится вот периодически со студентами объяснять им, что пропаганда – это неплохо само по себе, плохая пропаганда. Да, конечно, здесь нужно, потому что нужно говорить слушателям, освещать им те темы, которые для них важны. То, что им не интересно, они сам читать не будут. И в этом смысле нам, конечно, надо рассказывать о нашей помощи. Но когда мы говорим о Китае, скорее нужно же даже говорить не о помощи, а о взаимопомощи. Потому что мы две страны, которые вынужденно находимся сейчас под давлением США в первую очередь. Все остальные, включая Иран, третью, четвертую. Даже они сейчас военную доктрину меняют. У них уже... страны изгои перестали быть задачей. Для них задача вот противостояние Китаю и России. Да? И здесь, еще раз повторяю, нас объективно толкают в объятия друг друга. Вот это Лавров, собственно, китайским читателям и сказал, что нас объединяет враждебная деятельность этой страны.
Дмитрий Анатольевич, а вот Олег, извини, пожалуйста, я вот здесь такой момент хотел бы уточнить. Если мы как раз вот в этом плане посмотрим, внутри страны, вот ситуацию, грубо говоря, в регионы, а как быть тогда? Может быть, здесь ужесточить вот отношение к прессе, которая рассказывает о китайско-российских отношениях, вот, например, что гуманитарная помощь из Китая якобы продается в российских магазинах. Помните вот это? Ну, это не в СМИ было, это было видео, которое одна из жительниц залила в соцсети, но разошлось, расхваталось легко. Как и что это расскажут о взаимоотношениях России и Китая, которых действительно толкают, вот как говорится, в объятия друг друга, а на деле внутри страны вот это вот неприятие и вот такой вот искусственный клин вбивается?
Ну, вы понимаете, этот клин надо, конечно, выбивать, но не думаю, что одними запретами. Запреты чаще всего, вы журналисты, это лучше меня знаете, работают в обратную сторону. Да, когда вы начинаете все запрещать, всем становится интересно, что ж вы там такое запретили, интересное? Чего мы раньше не знали. Да? Поэтому здесь в первую очередь скорее речь идет о позитивной пропаганде, рассказе о том, что а, что есть в действительности, и б, чего нет в действительности. Если эта помощь не продается, да, то надо показать, что она не продается.
Дмитрий Анатольевич, а вот выстраивая дальнейшую стратегию взаимного партнерства России и Китая, на что Пекину и Москве стоило бы сейчас заострить свое внимание? учитывая все...
Я думаю, это мое мнение, потому что я все-таки политолог, а не экономист. Я думаю, что нам нужно, ну, во-первых, минимизация потерь от давления. Да? Чем больше рынок, тем он устойчивее. То есть наше усиление экономических связей, оно само по себе является средством борьбы с давлением. Раз. Второе. Возвращение к проекту «Один пояс, один путь». И третье. Совместные программы в области высоких технологий. Потому что американцы даже без сегодняшнего давления, без всех этих санкций и прочей, извините, ерунды, они все равно в область высоких технологий ни нас, ни китайцев не пустят. Мы сами должны туда прорываться.
Дмитрий Анатольевич, в завершение тогда, может быть, а вот если вернуться к этой самой риторике исходной, изначальной вот этой относительно того, что нет долой и помощи от России, а вот в западных странах, которые, ну, грубо говоря, ведомые, такая позиция насколько будет обязательно и стопроцентно восприниматься? Потому что я не думаю, что в Италии, грубо говоря, например, вот в Италии просто самый яркий пример был, спрашивали, консультировались, а вот в других странах, где еще, может быть, каким-то образом могут задуматься, не обязательно в ситуации с пандемии в каком-то другом моменте обратиться за помощью, за консультацией. Вот этот момент, насколько он сейчас слышен, вот этот принцип, о котором говорит Лавров?
Вот именно после Италии и начались эти запреты. Пока не было итальянской истории, запретов не было, потому что им просто в голову не могло пойти, что кто-то побежит не в Брюссель, а в Москву. Да? А тут, оказывается, побежали. Ах, так, ну тогда, ребят, давайте. Тогда мы вам, значит, запрещаем. Вот. Поэтому люди-то это услышат. Мы там, где есть серьезная проблема, им говорят, ребята, вот у вас там умирают, не дай бог, еще что-то. Мы пойдем, и умирать будут меньше, люди это услышат. Ведь, собственно, главными теми, кто нас звал в Италию, были либо коммунальные структуры, то есть региональные, либо нынешнее правительство, которое тоже вышло из Лиги Севера, то есть из коммунальных структур, не из политических кругов, а из тех, кому надо задачи решать. Да? Вот там, где у власти люди, которым надо решать задачи, их не уговоришь, их может только заставить к нам не обращаться. А вот там, где во главе стран стоят политики, которые ориентируются на теорию вместо действительности, там их даже и уговаривать не надо. У них в теории написано, что Россия империя зла, и ее помощь опасна, ужасна, ее никак нельзя понимать.
Дмитрий Анатольевич, спасибо вам огромное за участие в беседе. Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев о западной риторике в отношении Москвы и Пекина.